Мы читаем по книге Зоар Лаам, глава Бо, первый пункт. Книгу можно скачать по сайту КАП-ТВ. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока.
Может быть, несколько слов? Можно вместо вступления?
Это взяло из предисловия Рабаним к Зоар, сказано следующее. Будем надеяться, что все наши братья и сыны Израиля будут вместе читать книгу Зоар, малый и большой. И насколько хорошо и как приятно, если соберутся группы возле изучения Зоар, особенно в это время, когда нужно избавление. Мы должны стараться в этом в этой святой учебе, которая приведет избавление Машиаха.
Нам нужно понять это оружие, эту силу, это большие средства, которые находятся в наших руках, только с помощью которых возможно произвести эту революцию и духовную, и материальную в мире. И это в наших руках, у народа Израиля. В форме этой особенной книги, книги Зоар. И когда мы подходим к ней, мы должны понять важность этого действия, насколько мы можем с его помощью изменить себя, изменить реальность и повлиять на судьбу, на частную, на общую. Все в наших руках. И это особенный ключ, который есть у человека. Это система сил, которая управляет нами. Но ключ таки есть. Нужно знать, как с его помощью раскрыть дверь, врата той системы духовного управления. И открытие в том, что ключ должен открыть нас. Мы, читая каждое слово, в Зоре должны относиться к человеку, внутри себя, внутри каждого из нас. Говорится только о внутреннем нашем же строении. Идем к фараону. То, что мы начинаем читать «Бо», «идем». Это очень близкая к нам глава. На самом деле, в науке Каббала все главы, они близки человеку практически на одном уровне. Потому что любое духовное состояние включает в себя все 10 сферот. И высокие состояния, и относительно более низкие. Они все-таки состоят из тех же подсистем, из тех же уровней. Но все-таки трактовать «идем к фараону», «творец», «фараон», «я», «Моше» — это все находится во мне. Мне нужно найти эти свойства в себе. Что называется «идти»? К какому желанию? К какому свойству, которое называется «злое начало»? Фараон. С помощью силы, которая называется «творец», которая не может идти напрямую. И поэтому я вижу, насколько сила великая управляет мной, но только тем, что я держусь за эту силу, которая называется правая линия, отдача, Тора, только с помощью этого я обращаюсь к своей левой линии, злой, эгоистической, тогда я могу не разрушить ее, а пока что выйти оттуда, встать над ней, а затем и превратить ее в положительную силу. Вместо злого начала, чтобы это было доброе начало вместо него. И все это только во время учебы, когда мы учимся. Если я стараюсь найти в себе все эти свойства, каждое слово указывает на что-то во мне. На силу, на свойства, на соотношение между ними, на процесс, который я прохожу. Я внутри, внутри себя, как некая внутренняя духовная анатомия, мне необходимо искать части духовного своего тела. И тогда это усилие приводит нас к свету, возвращающему к источнику. И с надеждой на это, с таким намерением давайте читать.
Статья «Если есть над ним ангел-заступник». Первый пункт. Насколько нужно людям держаться путей Творца и соблюдать заповеди Торы,
то есть воспользоваться силой отдачи Творца для того, чтобы исправить их желания, 613 желаний, каждое из которых, что было ради отдачи, это называется выполнить 613 заповедей. Все 613 желаний нашей души, они все эгоистические, ради себя необходимо превратить их ради отдачи. Это называется выполнить заповеди Торы, соблюдать.
Чтобы они удостоились ее помощью будущего мира.
Будущий мир — это состояние, когда человек приходит к уподоблению свойств с Творцом и весь находится в отдаче на уровне бины.
И чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу.
Когда каждый раз наше желание растет, поднимается все больше для того, чтобы мы его исправили. И тогда те новые желания, которые пробуждаются, они называются обвинителями.
Ибо так же, как есть обвинители в мире внизу, так же и наверху находятся обвинители, готовые возводить вину на людей.
Не говорится о нашем мире, говорится только о человеке. И обвинители наверху и внизу, это в Малхут и в Бине, и человек находится между ними.
Второй пункт. Те, кто выполняет заповеди Торы и идет прямым путем, в трепете перед Господином Своим, сколько добрых заступников стоит над ними наверху. Как сказано, если есть над ним один ангел-заступник. И сказано, жалится он над ним и скажет: «Спаси его, чтобы не сошел в могилу, я нашел искупление». А потому счастлив тот, кто соблюдает заповеди Торы.
На каждое из желаний, которые раскрываются в человеке, неисправленные, как помехи, как обвинитель, как что-то, что путает человека и мешает ему, его, сбивает его справа с верного пути к Творцу, к уподоблению ему, к проходу в духовный мир. Человек все-таки находит силы, исправляет желание ради отдачи, и это называется, что он соблюдает Тору. Счастлив тот, кто спасает. Это означает, что он поднимается на более высшую ступень.
Третий пункт. Зачем же нужен ангел, чтобы заступиться за человека? Ведь сказано, ибо Творец будет твоей опорой и убережет ногу твою от силков. Сказано, Творец убережет тебя от всякого зла.
То есть сила Творца, которая все-таки тянет в себе, она, сила должна это за нами нас оберегать. Но Творец оберегает нас с помощью двух сил. Доброй и злой силы. С помощью двух ангелов. Злое и доброе начало находятся в его руках. И за счет раскрытия двух ангелов человек нами управляет.
Иными словами, Творец видит все, что делает человек в мире, и добро, и зло. А также говорит, если спрячется человек в тайнике, разве я его не увижу, сказал Творец. Раз так, зачем мне ангел, чтобы заступаться или обвинять? Четвертый пункт. Разумеется, Творец видит все. Но сказано, коснись кости его и плоти его. А также сказано: «А ты подстрекал меня на него, чтобы погубить его безвинно». Это призвано показать, что власть отдана другой стороне, чтобы обвинять за дела мира и чтобы были переданы люди в ее руки.
То есть злая сторона, злое управление, все обвинители, духи, черти, лилит. И сам, и различные другие злые силы, конечно, находятся в руках этой единой силы Творца. Но у него, он дает им управление для того, чтобы они управляли нами только в той мере, в которой мы не исправляем. В то время, когда пробуждаются в нас злые силы, если мы, нам не удается их исправить, то эти злые силы, они сами превращаются тем, что не исправляем. Мы оставляем их, и они становятся помехами. Всеми этими злыми управителями. От Творца исходят две силы, а я всегда нахожусь между ними. Как написано о мире, что человек должен видеть себя половину злым и половину добрым. Он сделал, выполнил заповедь, согрешил, и тогда он определяет свой мир или судит его в какую сторону. С идеальной стороны, если бы мы могли воспользоваться всеми возможностями, которые приходят к нам в равной мере, для того, чтобы исправить себя, мы никогда бы не почувствовали зло. Скажем, мы бы ощущали зло только, когда оно пробуждается в нас, небольшое, тут же его исправляем, добавляется еще, вновь исправляем это, и так мы поднимаемся, все время поднимаемся. Когда зло мы все время превращаем в добро, мы все время поднимаемся, потому что желание сотворено только одно. Творец не сотворил злое и доброе начало, Творец сотворил злое начало и Тору в приправу для того, чтобы превратить его в доброе. Если ты возьмешь злое начало, которое раскрывается тебе в небольших порциях, еще немножко, превращаешь его в доброе начало и поднимаешься с помощью этого начала, ты приходишь на уровень Творца. И поэтому все те злые силы, это те же силы, которые мы сами производим тем, что не исправляем вовремя, когда необходимо это исправить. Но, конечно, они все приходят сверху, от одного источника, и добрые, и злые.
И все это таинство перед Творцом. И недостоин ты следовать за ними и изучать их, ибо они — законы Творца, и людям не разрешено прослеживать их. За исключением истинных праведников, знающих тайны Торы и идущих путем мудрости, чтобы познавать эти тайные слова Торы. И как сказано, счастлив народ, умеющий трубить, то есть знающий пути Творца, который взывает и благотворит с помощью посланников, хотя может делать это сам. Также и здесь, в словах «пойдем к фараону», пожелал Творец, чтобы фараон отпустил сыновей Израиля, хотя мог вывести их против его воли.
Да. Из-за того, что мы проходим через все этапы путаницы, ошибок, разбиений, исправлений, мы начинаем изучать, что Творец подготовил нам, почему Он это сделал, почему именно та точка, которую мы должны восполнить, потому что, разумеется, Он мог сделать все сам, изначально построить нас. Он сразу сотворил нас в Малхут бесконечности совершенными, а потом разбил это состояние. Как мы делаем, рисуем какую-то картину, а потом разбиваем ее на части и даем ребенку, как для того, чтобы собрать какой-то лего, пазл. Для чего Он это сделал? Чтобы мы с помощью усилия приобретали мудрость. Здесь мы должны понимать, что Творец не может сделать в нас. И почему Он сотворил этот процесс, когда мы самостоятельно должны приобрести эту мудрость. Дело в том, что мы должны раскрыть Его, стать как Он. И это невозможно, кроме как процесса, когда мы самостоятельно из этой разобранной, разбитой системы ее возобновляем самостоятельно своими силами и приходим к исправлению. Да.
Бааль Сулам пишет об этом в статье «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Есть вопрос. Если вся цель Торы и всего творения — ничто иное, как вытащить людей из их низменности, пока не поднимут их в эти выси и слиться с Ним, зачем ему нужно было создавать их в таком виде, а не создать сразу в возвышенном виде, чтобы они не трудились старее заповеди? И ответ. Поскольку в совершенстве нет ничего, что было бы исключение, поэтому для того, чтобы насладиться от усилий своих рук, Он создал нас в таком низком виде, и работа с помощью Торы и заповедей поднимает нас из низости всего творения, и с помощью этого мы достигаем нашего возвышения с помощью собственных усилий. А все добро и наслаждение, приходящее к нам от Него, мы чувствуем, как будто мы заработали его, а не получили в подарок.
Как мы не раз говорили, приводили пример о беднике и богаче. Мы должны почувствовать всю систему, понять, как устроена вся система, как мы можем управлять ею. Тогда мы поднимаемся на уровень еще до сотворения, на тот уровень, когда Он нас сотворил, и мы приходим к этой точке сущего из ничего, туда мы должны прийти. И там мы уподобляемся Ему. Да.
Статья «И был день, когда и сатана пришел между ними». Пятый пункт. «И был день, когда пришли сыны Божьи, чтобы предстать. И был день, это начало года, Рош ха-Шана, когда Творец встает, чтобы судить мир. Подобно этому сказано, и был день, когда пришел он туда, день тот был праздничным днем начала года».
Времена в духовном, когда мы говорим о себе, времена — это состояние. Особое состояние, которое приходит не за счет того, что выполняю некие действия, а я делаю действия, приходит зло, исправляю его на добро, приходит зло, исправляю на добро. Каждый раз ищу в себе какие-то состояния. Все должны превратиться в ради отдачи, все должны... С помощью каждого из них я должен прийти к тому, что я все больше нахожу божественность, все больше раскрываю мир как единый, который находится во мне, во всей этой системе. И в состоянии, в котором человек работает, так же, как пробуждаются в нем все время новые желания, новые мысли, вместе с этим происходят в нем еще изменения, которые называются все пробуждения снизу, это Рута Делеля, это праздники, это особые даты, это дни, шабатные дни, субботние дни, начало месяца, это все указывает нам особое свечение свыше. Кроме того, что свет все время проявляется все больше и больше, и пробуждается в человеке глубина его желания, мы все... Это мое желание. Я нахожусь в самом тонком, самом высшем пласте желания. В нем я ощущаю этот мир. Свет, который действует на меня, он пробуждает только это желание. И я ощущаю не живое, растительное, животное и говорящее этого мира. Вот так. Если пробуждается точка более важная, она глубже, Это точка в сердце. Она более глубокая. Так здесь это желание, желание этого мира. Это желание, рацион, точки в сердце. Раскрылась. Я начинаю с ней работать. Приходит сюда особенный ор, особенный свет. Уже я его призываю. Этот свет приходит со стороны природы. А здесь, скажем, вызывается учебой. Тогда каждый раз я получаю еще слой желания, все более тонкие слои, разумеется, они раскрываются новые слои желания, решимото, что называется. Отсюда и дальше желание, рационот, новые желания. Я каждый раз должен их исправлять ради отдач. Сколько их всего этих желаний? 613. 613 новых желаний. Когда я их исправляю, называется, что выполняю 613 заповедей. Но кроме этих желаний, и все они тоже, и неживые, растительные, животные, говорящие, также поделены. Есть желания, к которым я должен относиться как к животным, как к растительным, как к неживым, и как Куаним, Исраэлим, народы мира, к животным желаниям я должен относиться как к кошерным животным, а к растительному, как 3 года орла и так далее. Я отношусь к каждому из них и исправляю света, этот свет, окружающий свет, Ормакив, возвращающий к источнику. Но вместе с этим есть особые света, которые приходят после нескольких ступеней, которые я прохожу, и они дают добавок, добавка особенных светов. Это времена Зманим. И этот свет, он тоже все время меняется, у него собственная динамика. Есть первый, второй, третий, четвертый дни недели, затем суббота. Есть новомесячи, есть праздники, есть пятидесятилетия, есть семилетия, есть различные света, они все приходят, мы изучаем их, они все приходят с особых, с особого места, гарды Ацилут, с особого уровня. И эти света, они приходят для того, чтобы возобновить особенные системы в душе, потому что душа, нет в душе просто желание получать, которое все время растет. Это не просто желание получать, которое даже поделено еще на части неживого растительного животного говорящего. А есть различные еще органы, скажем, как мозг, сердце, печень, почки и так далее. Есть правое, левое, среднее. Есть передние, задние стороны. Есть различные системы, как они связаны друг с другом. И мы в их исправлении должны устроить все. То есть пробуждение, или помехи, или помощь, которая приходит к нам в то время, когда мы продвигаемся, имеют самые разные виды. Потому что в конце концов мы строим гуф, тело очень-очень сложное, намного сложнее нашего материального тела, вот этого, которое и о нем мы ничего не знаем, насколько оно сложно, насколько оно просто... Есть система, я немножечко изучал, насколько наука сегодня знает, так это ничего. Душа действительно, это очень сложное устройство. Она подобна, по сути, Творцу. И несмотря мы говорим, что высший свет, простой свет наполняет все мироздание. Действительно, все просто, все пространство, все находится в управлении. И самые большие, самые сложные вещи видятся как простыми, находящимися в гармонии. Но до того, как приходим к этой гармонии, отсюда часть, все должно быть вместе. Это колоссальный мотор. И поэтому Зоар постепенно объясняет нам, виды желаний, разных желаний, которые пробуждаются у нас снизу. Скажем так, эти желания Это решимот.
Решимот шибану.
Решимот в нас. И они пробуждаются как 613 желаний. От нас, изнутри, проявляется пробуждение решимот. И решимот тоже очень разные. Иногда решимот печени, иногда решимот мозга, решимот каких-то костей и так далее, и так далее. Или связи между ними. Вместе с этим есть изменения очень разные по временам. Это не только времена. Скажем, как в нашем мире, помехи или помощь, не знаю, как это, неважно, как сказать, все души, которые находятся в связи со мной, и я должен воспринять всех, всех соединить, все принадлежат мне. И поэтому сейчас он объясняет нам немножечко связь, влияние, которое называется времена. Праздники. Пожалуйста.
Шестой пункт. Когда пришли сыны Божьи, это 20 уполномоченных посланников в мире, призванных наблюдать за делами людей, предстать перед Господом, как сказано, и все воинство небесное стоит напротив Него, справа и слева от Него. Однако в словах «предстать перед Господом» нашел я любовь Творца к Израилю.
Есть фразы, которые света, которые приходят как армия, как посланцы. Мы их не очень себя удобно с ними чувствуем, но тот, кто прилагает усилия, он там находит большую любовь внутри них.
И поскольку посланники эти, уполномоченные наблюдать за делами людей, странствуют по миру и берут на заметку все эти дела, в день, когда суд готовится встать и осудить мир, становятся они обвинителями, чтобы стоять и возводить вину на людей. И из всех народов мира
все желания человека
стоят обвинители и наблюдают только за делами Израиля,
потому что они посылают их специально, сами. Понятно, какие злые желания пробуждаются в человеке? Непонятно со стороны свободы выбора, что он будет с ними делать.
Кроме самого Израиля, ибо они сыновья Творцу.
Есть у них свобода выбора исправить себя и соединиться с Творцом.
Седьмой пункт. И когда не находят действия Израиля такими, какими должны быть...
Израиль называется прямо к Творцу, Яшарке. Одно из желаний, которое находится в себе... Тенденция, стремление каждого соединиться с Творцом, вне зависимости от национальности, вне зависимости от ничего. Любой, у которого есть желание, это желание в человеке называется Израиль.
Якобы. Тогда эти назначенные посланники, которые хотят противостоять этим действиям Израиля, они противостоят Творцу. Потому что когда Израиль совершает неблагие поступки, якобы, то ослабляют силу Творца.
Потому что человек, приходя на некий уровень, он приходит в состояние, когда он становится положительной частью общей системы всех душ, и вдруг делает некий поступок, который портит его хорошее участие в душах, так он как бы ослабляет все общее дело, общую силу, называется сила Творца. Он влияет так же, как в нашем мире. Человек, который портит что-то в нашем мире, он влияет на всех. Так и в системе душ. Он влияет на все души, на присутствие Творца в них, на ощущение, которое в них.
А когда совершают хорошие поступки, дают мужество и силу Творцу.
Это только направление прямо к Творцу. Когда человек выбирает продвигаться так, тут же пробуждается в нем общая сила. И если он не старается, то он опускается, и все остальное, на все остальное влияет очень существенно на всех.
И об этом сказано: «Дайте силу Богу». Каким образом дают силу? Хорошими поступками. И поэтому в этот день все назначенные управители собрались против Творца. Против Творца, конечно. Ведь поскольку собрались, чтобы обвинить Израиль, находятся собравшимися против Творца, якобы, чтобы ослабить силу Его. Восьмой пункт.
Есть вопросы? Есть много начинающих, есть. Есть, я не вижу. Пожалуйста. Начинающие, ну-ну. Бери микрофон. Ему повезло, что я не видел его.
Рав.
Слышу.
Написано: ослабляет силу Творца. И Творец, мы изучали, что это Зерампин. Вопрос, в каком состоянии слаба эта сила?
В то время, когда ты не даешь ему распространяться в Малхут и во всех остальных душах, ты сверлишь дырку в борту лодки, ты ослабляешь. Что означает, в чем вопрос? Если есть система душ, и они все, мы все... Он задает вопрос, я думаю, это не ради себя. Мы все от одной души. Все души. Все эти души называются Адам и Ришон. Души разбились. То есть эта система получила, скажем, приобрела форму лего. Ну, не лего, лего разбилось. Пазл. Разбившийся пазл, разбросанные части. Вместо этих частей, скажем, с этого состояния мы перешли к состоянию, когда у тебя есть просто груда самых разных частей, которые просто разбросаны, разбиты. Тебе нужно из этого собрать вновь все, все эти души в правильную картинку, в цельную. Так в чем вопрос?
Вопрос, в каком месте? Мне трудно его задать, этот вопрос.
А, это то, как я нарисовал, ты спрашиваешь.
Вопрос, Зарампин,
Малхут. Да.
Вопрос, в каком месте пока что разбитые эти части находятся в Зерампине.
А они не находятся в Зерампине. Как они могут быть там?
Мы изучаем. А почему же их называют сыновьями?
По направлению. Согласно тенденции. Мы изучаем, что вся система устроена так, что здесь этот мир, Уламазе. Этот мир. Выше его... находятся системы Брия, Яцера, Асия. Здесь находится Парса. А выше Парсы здесь находится Малхут, рядом с ней Зерампин, затем Бина, Хохма и Кетер. Мира Ацилут. Итак, Зерампин Мира Ацилут называется Кадош Баруху. Зерампин Ацилута. Малхут Ацилута — это Кнесет Исраэль. Дословно, собрание Исраэль. Кнесет Исраэль. Она в себе собирает все души. Души находятся здесь, в мирах Бия. И души должны подняться в Малхут Ацилут, а из Малхут Ацилут к Зерампину Ацилут, вместе с Зерампином Ацилут, в Бину де Ацилут, и это называется Улам Аба, мир грядущий. Малхут мир Ацилут называется этот мир. То, что я написал здесь, Улам Азе, это на самом деле наш мир. До Улам Азе этого мира нам еще необходимо подниматься. Так где вопрос?
Вопрос мой в следующем. Как, в каком состоянии Творец, мы говорим, что это Зерампин, в каком состоянии он передает в руки другой стороны право обвинять или же заступаться?
Зависит от выбора человека.
Это не зависит от состояния самого Зерампина, в каком он находится?
Нет. Это подготовка со стороны человека. Все зависит от действий нижних. Сверху даются условия, внешние условия. Верно. Но согласно Решимот, снизу, согласно условиям свыше, ты находишься между ними, и ты действуешь. И в твоем движении, от твоего решения все записано. Ты можешь сказать, что я не мог, была большая программа, разбиение храма. Это все должно было произойти. Это все время ты можешь так сказать о прошлом, о том, что произошло до исправления нашего нынешнего. От нынешнего состояния, от сейчас и дальше мяч в наших руках. Не может быть ничего, кроме этого. Потому что до сегодняшнего дня, до этой минуты, это была только подготовка. Подготовка в духовном мире, пока духовные миры распространились до нашего мира. Построили устройство. Вселенную, земной шар, и мы на земном шаре развивались в течение, скажем, 5 миллиардов лет, которые существует земной шар. Затем, пока мы развивались, неживое растительное животное и человек, и в нашей истории, и получили науку Каббала в Вавилоне 4,5 тысячи лет назад, развивались через Египет, разбиение первого храма, второго храма, изгнание. Закончилось изгнание. На этом мы закончили весь спуск сверху вниз. У тебя есть внизу окончательно разбитый килим. Если не окончательно, посмотри на себя. Это во-первых. Во-вторых, кроме того, есть все виды подготовки, есть взаимовключение с народами мира. Есть связь. Началось общее осознание существующей связи и нашего злого начала. Кризис. Недостатки надежды, потери и утеря цели. Все находятся в состоянии, о котором говорили каббалисты тысячи лет назад, что придет время, 1995 год и дальше, к исправлению мира. Так сейчас и дальше ты не можешь сказать, что есть что-то, что от тебя не зависит. Нет такого, чтобы от тебя не зависело. Раньше был спуск сверху вниз. И поэтому все было запрограммировано. Поэтому произошло, и говорили, заранее видели, знали, что происходит. Говорили Аврааму, что потомки твои войдут в Египет, сказали Моше все, что произойдет. Говорили всем, Раби Акива, 70 лет до разбиения храма, он уже знал, что произойдет. И все знали. Все видели, кроме сегодня. От сегодняшнего дня. И дальше ты можешь прочесть, читать пророков, ничего не понятно. Они представляют тебе только левую линию. Только то, что если ты ничего не будешь исправлять, тогда насколько спустятся ужасные силы для того, чтобы исправить себя. Но насколько с помощью выбора ты придешь к исправлению, зависит от тебя. Этого они не могут знать заранее. Поэтому и не писали ничего о правой линии. Они писали только о левой линии. Какие решимот спускаются и в каком порядке. Об этом написано. Но что произойдет, никто не знает. Потому что выбор, он выбор, зависит от нас. Ты видишь, как он пишет здесь. Все зависит, в конце концов, от Израиля. То, что мы читали в седьмом пункте.
Он говорит, несмотря на то, что все посланники и управители, нет у них того права, как у Израиля.
Потому что нет у него свободы выбора. Министры, это ангелы, это все силы природы.
Так что и Израиль, и народы мира относятся к этому.
Все силы находятся в Зарампине.
То есть Зарампин здесь ограничен в каком-то виде, что есть части в Зарампине. Вот у этих посланников есть право, а части внизу них нет у них права, чтобы обвинять.
Я действительно не воспринимаю. Если тебе говорят, что все приходит, скажем, из бины, там есть гвура и хесе, получает свет хухма от Аба, а сама она има, и она делает целем, то есть спуск светов, и происходит Зарампин и Малхут, и управляется этим. Рош Десак, который приходит в мир Ацилут, строит и управляет. О чем здесь задавать вопрос? Что есть нечто, не находящееся в руках Высшего, все. Но в чем разница? Разница. Эти силы повлияют ли на тебя, и как ты отреагируешь на них правильно? Ты отреагируешь. В этом вопрос? Да.
Я пытаюсь не материализовать этих вещей и не находить примеров из нашего мира. Я только думаю, если кто-то передает кому-то какое-то право, или же когда он не находится дома, или когда он спит. И я говорю, когда я сплю, Творец пока управляет Израилем, а ты проверь, делает ли он хорошие поступки. Что, переводить старушек через улицу? Что такое хорошие поступки?
Я не понимаю, о каком уровне ты говоришь. Мы говорим о исправлении человека. Внутри человека пробуждается решимот. Необходимо исправить их ради отдачи. Какие старики на улице? О чем ты говоришь? Иди там в какие-то учреждения и продолжай там. Я не знаю, о чем ты говоришь. Что с тобой случилось в субботу? И еще одного умника, давайте послушаем. Шиевич, исправь его чуть-чуть. Он пришел тебя спасать.
Я хотел спросить, а там можно ли сдать кровь? Не, я шучу. То, что мы говорили о временах, мы говорим, что человек, как окружающий свет, и есть у него желание, и нет света. И есть, скажем, временное свечение, как было у Давида Мелеха, царя Давида, когда он сказал, «Я пробуждаю зарю».
Это он исправляет килим, а кроме него...
Это как будто сама заря была, восходила.
Не, ни в коем случае. В духовном у тебя нет изменения состояний, кроме того, что ты сам строишь состояние. Что значит заря? Приходит новое желание получать, испорченное. Я ощущаю в нем тьму. Я ощущаю в нем... Нет у меня света в жизни. Ничто не тянет, нет наслаждений, нет нечем оживить душу. Духовная цель не важна. Материальная меня не наполняет. Все плохо, мне все кажется черным. Это тьма. Почему приходит ко мне такое ощущение? Потому что пробуждается желание получать. Неисправленное. В котором я не ощущаю, что есть каким-то образом противостоять ему, чем-то его наполнить. Я начинаю работать. Что я начинаю делать? Против эгоистического этого управляющего мною сейчас желания, я должен привести свет Хасадим. Свет, который посветит мне, осветит мне важность цели. Мира будущего, духовного. Именно над этой тьмой мне нужно пробудиться, мне нужно подняться. Я должен превратить эту тьму в свет. тьма специально, когда то, что называется «я пробуждаю зарю», я сам привношу в эту тьму желание получать свет хасадим. С помощью учебы приходит свет, возвращающий к источнику. Он начинает светить в желании получать свет хасадим. И в той мере, в которой есть свет хасадим, раскрывается свет хохма. Это называется день. И таким образом я вхожу в день. Если я не пробужу свет хасадим в себе, я не увижу дня. Я буду все время ночью и обращаться к наркотикам, террору, разводам, всему, все, что ты видишь в нашей жизни. Люди сейчас чувствуют отягощение сердца, зло, тьму. Именно это как раз приглашение с духовного уровня. Поднимайтесь. А люди этого не понимают, и поэтому мы должны распространять науку Каббала, чтобы поняли, что это приглашение к подъему. И тогда недостает только книги, с помощью книги пробудить свет хасадим. Тут же у тебя будет раскрытие. Одну секунду.
У Баали Сулама в предисловии книги Зор, в 19 пункте написано, в то время, когда каждый, мы говорили об этих временах, в то время, когда каждый, нет у него иного желания, кроме как получать себе, и отсюда все проблемы, и войны, и резня, которые только могут быть, и они только вызывают все страдания и боли, и все те страдания, которые находятся в мире, не что иное, как то, что раскрывается нас, чтобы подтолкнуть нас, чтобы отменить эту дурную клепу тела и развить себе желание отдавать, и сами страдания могут привести нас к этому.
Вот, это приходит к тебе тьма только для того, чтобы продвинуть к добру.
Но есть часть во мне, которая говорит, что заря пробуждает меня. То есть это могло бы прийти к человеку также и без его действия. Когда он пробуждает зарю, прежде чем заря пробуждает его, то есть могло прийти состояние заря, также и в нашем мире.
Конечно, может быть, но это не в его пользу. Это во зло ему. Мы иногда получаем пробуждение, несмотря на то, что не заработали его. Это как ты взял из магазина, знаешь, как, помнишь, как раскрыты книжки? Хозяин записывает тебе долг, а потом ты должен. Ты должен вернуть долги. Или ты сам обратишься. Как обращайтесь ко мне, и я верну.
И есть, это то, что я спрашиваю. Вот эти пробуждения, называемые временами, это времена, которые причина следствия самой системы, или человек подготавливает килим к этому, или в любом случае порядок причины и следствия прошел бы?
Нет, он бы не прошел, и ты видишь, насколько мы упорствуем, как все больше. Ты должен закончить первый класс для того, чтобы перейти во второй класс. Ты понимаешь этот закон? Ничто не поможет. Ты будешь получать удары все больше и больше, и останешься несколько лет в том же первом классе, но ты должен его закончить для того, чтобы перейти во второй класс. Что поделаешь? Скажи мне только одно. Я тебе задаю вопрос. С какими инструментами ты можешь раскрыть этот второй класс, если ты не исправил килим в первом классе? Ведь ты все время расширяешь свои килим. Как может быть, чтобы ты перепрыгнул на следующий уровень, если не исправил предыдущий уровень? Тебе нечем его почувствовать. Он раскроется тебе, как еще большая тьма. И действительно так и раскрывается. Что такое страдание? И на работе, и в семье, и климат, и здоровье, и во всем, и в безопасности, и во всем. Все плохо, и плохо, и плохо, и плохо. Почему? Потому что это аккумулирующееся зло, которое все не исправляю, поэтому оно приходит.
Да, но и в нашем мире я вижу, что ощущение времени или пробуждение времени как будто во внешних килим, которые не связаны с внутренними, как будто какой-то процесс, который проходит по всей системе, а не в отношении между той или другой душой.
Мы с духовного получаем выяснение и об этом, и об этом. Я получаю добрые и злые виды влияний для исправления других душ. Поэтому нам необходимо заботиться, чтобы они исправились все, потому что все влияют друг на друга, все находятся на одном корабле. И насколько каждому удастся участвовать в его движении, все от этого выиграют. Так нам описывает Бааля Сулам наше время.
Я говорю по отношению к человеку, который поднимается в духовном. Сколько, насколько пробуждение, которое ему раскрывается, зависит его подготовка, и насколько зависит келим, который напрямую не связан с ним. Как человек раскрывает это?
Нет ни единого движения вперед. Если вы помните из посланий, что Бааль Сулам пишет, когда Творец откажется от усилия с твоей стороны, когда он тебе что-то простит и когда ты что-то можешь пропустить. Нет, ты не можешь перепрыгнуть состояние в состояние, будто бы он тебе: «Ты мой сын, красивый, для тебя я прощу». Нет, мы только думаем так, что такое будет. Эти свечения, которые приходят нам, как время, как особое движение, как другие души, которые что-то делают, это только условия, в которых мы должны создать виды связи, особые связи нашей души. Скажем, мне сейчас нужно построить внутри моей души, а я не знаю, но я должен построить некое место, которое называется печень, духовная печень, относительно нашего тела. Так я не знаю, что я там делаю. Я не знаю, над чем я в точности работаю. Я этого не понимаю во время строительства, потому что я строю, я начинаю понимать, с чем я работаю, как это устроено. Когда я закончу его, тогда я уже понимаю, как должно быть связано с остальными частями души. Но пока я нахожусь внутри, так я этого не знаю. И приходит ко мне не просто желание получать, другие формы, как сказать, разные условия, окружающие. И это помогает мне построить именно такой духовный орган или его особенные связи с остальными органами. Я не очень-то понимаю и различаю их, но так происходит. Затем происходит работа жертвоприношения, работа храма, коаним, народов мира. Потом приходит великий сброд, одно за другим, тысяча одна вещь. Все находится в человеке. И мы должны найти правильную связь между всем. И постепенно вся эта система строится. И времена? Времена — это те же света, как решимот, которые пробуждаются, которые дают нам... Я даже не смотрю на это, я смотрю на само состояние. Не важно мне, откуда это пришло. Меня волнует само состояние. Из него я должен выйти ради отдачи, и все. И тогда, когда я закончу, я пойму, что я сделал. Но не до этого. Любое действие, пока я не выпрыгиваю из него, непонятно, что это. Я должен подпрыгнуть на следующий уровень, и тогда будет понятно, что это было. Когда я его выполняю, я его делаю всегда выше знания. Это всегда выше знания. Давайте продолжим.
Восьмой пункт. «И сатана пришел между ними». Это слово также намекает на то, что он в числе сынов Божьих, ибо все они пришли, чтобы быть обвинителями мастеним Израилю, а сатана присоединился к ним, поскольку он наговорщик больше всех остальных. Когда увидел Творец, что все пришли обвинять, сразу же сказал Творец сатане, так как тот больше всех остальных, откуда пришел ты? Разве не знал Творец, откуда тот пришел, и вынужден был спросить? Но для того, чтобы повести дело по желанию сатаны, дав ему этими словами возможность обвинять по своему желанию. Девятый пункт. «И сказал Творец сатане, и отвечал сатана Творцу и сказал, сновал я по земле. Отсюда следует, что расселение на земле было передано в руки других, 70 народам, кроме земли Израиля, которая пребывает в святости для Израиля».
Так человек чувствует, раскрывает, что все его желания, кроме желания, направленного к Творцу, все находятся ради получает в формах, намерениях самых разных.
И потому, когда сказал он, «сновал я по земле», то есть по земле Израиля, увидел Творец, что он хочет предстать обвинителем Израиля, а не Иова или других, считающихся народами, живущими в остальных землях. Сразу же сказал Творец сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?»
Один из... Мы еще будем изучать о Иове много. Это очень большое желание получать в нас, которое получает исправление в очень-очень неприятной форме. Но нужно понять... Еще раз, эти силы мы сами производим. Изначально злая сила приходит к нам очень в простой форме. Если мы правильно продвигаемся, мы не должны чувствовать, что мы находимся внутри зла. Мы все время должны подходить к исправлению и ощущать себя в добре. Эти злые силы, они готовы пробудиться в человеке. И если пробуждаются в небольшой форме, в мере, они пробуждаются как данные для исправления. Как у ребенка. Дают ему какое-то задание. Сделай. Не удается ему. Ему объясняют. Сделай. Не хочу. Здесь уже начинается проблема. Если не хочет, начинается давление. Какое давление? То же упражнение. Скажем, осталось, но появляется новое упражнение, и которое он тоже не может решить следующую задачу. Третье, четвертое. Начинается все время давление, и давление разностороннее, со всех сторон, потому что решимот, который он не исправил, они такие многогранные, и жизнь становится ужасная и тяжелая. И тогда начать исправление очень и очень сложно. И тогда нужна помощь окружения и соединения. Но не думайте, что просто так, из-за того, что написано, на нас направляют злые силы. Нет такого. А мы самостоятельно их производим. Посмотрите это в предисловии книги Зоар. Все зло, которое раскрывается в мире из-за того, что мы не исправляем себя и не приводим добро в мир. Главным образом, сегодня, когда исправление в наших руках.
Десятый пункт. Увидел он, что сейчас настало время дать сатане долю, и занявшись ею, тот отстранится от Израиля.
То есть, бывают такие исправления, которые я проверяю, и вижу, что я не в состоянии исправить себя. В чем-то, да. И тогда я должен разделить это желание. Частично да, частично нет. То, что я могу исправить, исправляю, а то, что нет, я должен заморозить, чтобы не мешало мне. Работа такая сложная, но и через нее я изучаю всю систему.
Это напоминает пастуха, который хотел перевести свое стадо через одну речку, но пришел волк, чтобы растревожить стадо. Опытный пастух, выбрав большого козла, отдал его волку, подумав, «Пусть сражается с козлом, пока я переведу свое стадо через реку, а затем я вернусь и его тоже возьму». Так поступил Творец, отдал Иова сатане, чтобы занимался им, а не обвинял Израиль.
Как написано там, что Иов, который претерпел столько много страданий,
а не обвинял Израиль, тотчас занялся им сатана, не обвинив Израиль.
Мы еще будем учить о Йоаве. Это свойство в нас, очень особенное, нуждается в особом исправлении. Но не думайте, что ее исправление, этого свойства, за счет страданий, мы это выбираем. Нет. Увидим. Мне это очень важно, чтобы все почувствовали, что каждое мгновение дано к исправлению. Потому что человек, если идет путем Творца, путем духовной работы, он может находиться в добре, все время ощущать себя в приятном.
11 пункт. «И отвечал сатана Творцу: неудивительно, что раб, чей господин выполняет его желание, страшится его. Отведи от него свое управление, и увидишь, страшится он тебя или нет». 12 пункт. «В час беды, когда отдается одна часть этой стороне, чтобы та занималась ею, то она полностью удаляется вслед за этим. Также и козел, которого приносят в жертву на новомесячие в день искупления, это отдача части нечистой стороне для того, чтобы та занималась ею, оставив...
Есть во мне такие желания, которые я не способен исправить. Не могу. Что мне с ними делать? Желание невозможно разбить. Невозможно стереть. Это материя творения. Можно их или, когда они не исправлены, или их исправить. Но если я не могу их исправлять, что же делать? Часть желаний я исправляю. Я делаю из них жертву, святую работу, то, что называется, за счет исправлений, которые я исправляю, я приближаюсь к Творцу. А часть из них, которые я не могу, я успокаиваю за счет того, что даю им какое-то наполнение. Это то, что называется козел отпущения. Сир Лязельзель.
«Оставив Израиль в их правлении». И здесь пришло время взять эту часть от всего потомства Авраама для нечистой стороны. Сказано: «Вот и Милка родила Уца, первенца его». А Иов жил в земле Уц, то есть был из семьи Авраама. 13 пункт. «Когда сатана говорил Творцу: „Сновал я по земле“, он просил у Творца совершить суд над Израилем. Ибо просто земля — это земля Израиля. И он требовал над Авраамом суда, который был забыт Творцом».
То есть сила отдачи во мне, которая называется Авраам, она постепенно как-то там забывается. То есть есть еще много сил и желаний, и соотношений между ними: Ицхак, Яков, Иов, и сатана. И как бы эта сила теряет свою особенность. А только за счет ее я могу исправить себя. Она первая, она главная. И тогда что?
«Дело в том, что не свершился суд с Ицхаком, когда он был принесен в жертву на жертвеннике. Ведь не должен был он, Авраам, менять жертву, приготовленную им на жертвеннике, на барана. И Ицхак уже был на жертвеннике, но в итоге не стал жертвой, и не свершился суд над ним».
Над самим Ицхаком, а только над этим бараном.
«И просил этого сатана у Творца, как просил суда за продажу Юсефа нескольким поколениям. И все, что просит сатана, ведь просит по суду».
То есть невозможно сказать, что эти силы не идут с помощью суда один. Этот суд, он очень правильный. Сатана, он очень правильный судья. Но дело в том, что нет, есть ни одна линия, не только левая. А с правой линии происходит другой вид поведения, и две эти линии находятся в сопротивлении, даже не сопротивлении, они просто не понимают друг друга. Это линии, которые не встречаются. Она, одна работает с желанием получать, а другая — желание отдавать. Это два мира. Что же делать? Поэтому сатана, то есть злая сила, не чувствует, что с помощью доброй силы его можно заставить замолчать. То есть наше желание эгоистическое, которое просыпается, называется сатана или другими различными именами. Эта сила не понимает, что можно его запутать тем, что дается ему приманка, какое-то наполнение. Это, по сути, то, что мы должны сделать. Это то, что Авраам уже сделал в своем начале, в жертвоприношении Ицхака, что, по сути, Ицхак — это левая линия. Авраам понимает только одно, что нужно его убить. Путь — прийти к Творцу. Творец в нем как бы говорит. Нужно прийти к Творцу. И это свойство во мне, которое называется Ицхак, это свойство, которое необходимо. Нужно его убить. То есть я не могу им воспользоваться. Но в момент, когда приходим к ситуации, когда уже готов его убить, то видим, что желания получать нет. Наоборот, нужно только его окружить, воспользоваться, что можно только воспользоваться желанием получать ради отдачи, ту часть желание, которое невозможно использовать ради отдачи. Та животная часть, не духовная часть, не часть Ицхака, а часть это или барана, или там козла. Эту часть, да, можно убить, да, можно отдать сатане. И тогда и эта часть приходит к исправлению. Здесь то же самое. Да.
У меня путаница возникла, то, что говорится до этого, что мои действия влияют на поступки, также на Творца в том числе, и в соответствии с этим он реагирует, это его ослабляет или усиливает. У меня есть молитва, хисарон, я к кому обращаюсь? К себе?
К себе, конечно, а если ты думаешь, можно еще к кому-то другому молиться? Себе самому? Творец. Это свойство Зерампина во мне. Боре, Творец называется Бо-Уре, приди и узри. Это свойство, которое я нахожу в себе. Все во мне. А это что, тебе мешает? То, что ты поделен на много состояний. И в более высшем, скрытом от тебя состоянии. Ты сейчас требуешь помощи для более низких состояний. Когда ты включаешь все мироздание, так что плохого? Что тебе удобнее пока представлять Творца вне себя? Пожалуйста. Но потом ты его раскроешь только по мере, что можешь отождествить себя с ним. И это отождествление, оно внутри. Как мы учим о парцуфах. Творец раскрывается как внутренний свет в человеке. Внутренний, то есть раскрывается внутрь, от П до Табура. Там происходит слияние между Кли и Светом. А вне парцуфа, вне этого строения души у тебя нет ощущений? Кли не может почувствовать что-то вовне, только внутри. То, что происходит с ним внутри.
В таком случае, откуда получается помощь? Я должен получить сверху.
Откуда? С более высокой ступени, которая называется Творец. С более высокой ступени в тебе, к ней ты обращаешься, до нее ты хочешь дойти. От нее ты хочешь получить помощь.
Откуда же я получу энергию, чтобы самому подняться из своего желания?
От более высокой ступени.
Спасибо.
почему я так настаиваю, что я хочу все-таки, чтобы мы приняли, что все находится в человеке. Все находится в человеке. Нет, кроме человека, ничего. Восприятие реальности этой фотографической машины, все это внутри. Читал, слышал об этом, да? Я думаю, все уже слышали. Все мироздание, которое видится нам снаружи, происходит внутри. Человек — это маленький мир. Он должен раскрыть, что все находится в нем. То, что я ощущаю сейчас вас всех, это я ощущаю себя. И все эти силы во мне. И Творец, Он во мне, и все во мне. Нам очень трудно, я понимаю, что нам очень трудно перейти, потому что внешние помехи — это внутренние помехи. Творец внешний или внутренний? Внутренний. Так что же снаружи? Ничего нет снаружи. Нет. Ты можешь сказать, что есть нечто, суть, есть некая предваряющая сила моему существованию. Но я не могу сказать, что она находится вне меня. Я не могу ни одного слова об этом вымолвить. Поэтому наука Каббала... Посмотри, это все непросто. Мы не занимаемся здесь какой-то легкой наукой простой или игрушками. Ты должен раскрыть с помощью книги Зоар видение реальности, которая находится в более высоком плоскости, в другой. Есть очень много изменений, которые должны пройти с нами, чтобы ее опознать. И, к сожалению, мне придется настаивать на этом все время. Все находится внутри, в человеке. Разумеется, включая Творца. Конечно, та сила, к которой я обращаюсь, находится во мне, внутри. Мы так и учим, что Творец — это самая внутренняя часть во мне. Оттуда я должен брать эту силу. Таким образом, ты находишься в правильном направлении для того, чтобы соединиться с Ним. Потому что Он находится в тебе, но скрыт. И ты хочешь внедриться туда и ухватиться за свою же внутреннюю часть. Превратить в эту фотографическую машину — это непросто. Там есть еще какой-то парень.
Я хотел спросить, как может быть сатана сверху от бины?
Бина — это гвура, это левая линия. От бины исходит Исав, и от бины исходит множество сил, все злые силы, якобы злые, на самом деле злые. Все это выходит от бины. Бина называется высшая гвура. На самом деле, хесед приходит к нам от аб, от света хохмы. Аб в гематрии числовом значении хесед, а от бины нам нисходят очень большие проблемы. Мы еще узнаем характер этих наших свойств. Да, Рои.
Я хотел задать вопрос. Если все во мне, что означает, что свойство отдачи дает сатане? Что здесь есть убийство себя? Хочу в себе что-то убить.
Разрушить твое продвижение к Творцу. Почему это происходит? Для того, чтобы пробудить тебя, чтобы возбудить, чтобы уколоть тебя, показать, в каком состоянии ты находишься. Показать, что без помощи от этих плохих свойств мы бы не могли продвигаться. Ты когда-то был бы когда-то здесь, если бы не почувствовал недостаток своей предыдущей жизни. Ну, Тель-Авив, артист, что у тебя, кроме девушек и баров, и сцены, что у тебя было еще? Так что, почувствовал пустоту, недостаток удовлетворения, недостаток цели. И так вот скатился, пока смотри, куда попал.
А сейчас, в среду, было сообщение землетрясение было, и вы сообщили о нем. И как это понять, что многие люди оказались под землей и умерли? Что это все во мне? Я не понимаю, как относиться к этому вообще. Это часть того зла, которое я себе делаю, чтобы продвинуть себя?
Мы все еще не можем воспринять всю картину как единую картину. Мы видим только этот мир. Видим. Это мне понятно. Духовный мир не видим. Когда мы начинаем принимать мир, существующий во мне, я этого не вижу. Говорят, оставь, пусть он будет вовне тебя. По крайней мере, духовный мир начни ощущать, находящийся в тебе. То, что ты включаешь все духовные миры, и до включая Малхут Бесконечности. А что с этим миром? Мы не можем. Мы должны прежде всего, как во всем остальном в духовном, подняться на более высокий уровень. И оттуда увидим, как она, как он, то есть этот духовный мир, и этот мир, самая низкая часть мироздания, соединены вместе, находятся все вместе в нас. И тогда у меня не будет никакого столкновения между этим и духовным миром, между нижним и более высоким, между вовне и внутри. Я почувствую, что это все во мне. И это мне не будет мешать для того, чтобы вести себя с другими, которые думают, что находятся вовне. Мне это не будет мешать. Я буду смотреть через свою внутреннюю картину на них и вести себя с ними так, как они ведут себя друг с другом. Но еще раз, этот взгляд, он должен постепенно выстроиться в нас. И поэтому первая ступень, мы оставляем этот мир. Мы не начинаем его связывать с духовным миром, потому что мне не с чем пока его связать. Мы для начала хотим приобрести более высокий уровень. Это очень непростое занятие. Ты, имея Келим, только почувствовать эту реальность. Развиваешь с помощью чтения Зор, Келим, инструменты, почувствовать более высокое мироздание. Так давайте разовьем инструменты к этому, почувствуем. Построим в нас, в себе духовный мир. Ты его раскроешь только в себе, это наверняка. Ты никогда не раскроешь его вовне. Такого не может быть. Нет такой иллюзии вовне, поэтому он и называется воображаемым миром. Ты его можешь раскрыть только в своей душе, только внутри, со всеми свойствами. И духи, и черти, и Творец, и Израиль, народы мира, все, и храм, и жертвоприношения, все, что ты не скажешь, все ты найдешь как свойство своей души. Когда у тебя будет, по крайней мере, знание, чувство, 10 сферот первичных души, когда она из точки разовьется до первых 10 сферот, тогда, когда ты будешь держаться этого, находиться внутри этого, ты начнешь раскрывать, как через это ты увидишь и наше мироздание, то, что наша реальность — это просто материя, без намерения, не ради отдачи, не ради получения. Потому что получение ради отдачи и ради получения обе находятся в духовном мире. А у нас нет. У нас написано «все созданы как животные». Все животными созданы. Мы находимся здесь, в этом мире. У нас есть период подготовки, в котором мы сейчас находимся, с точками в сердце, которые начали этот путь и находятся во времени подготовки. Время подготовки. То, что он говорит нас от 3 до 5 лет. Махсом. И затем у тебя есть только подъем между 2 линиями. Прежде ты исправляешь Гальгальтейнаем, а затем ты исправляешь Ахаб. Здесь раскрытие Гилуй. Первое раскрытие и второе раскрытие. А до этого... Секундочку. Левая линия или злое начало. Правая линия. Доброе начало. Все. Наверху. Любой высший товарищ, злое начало его, выше его. Это все говорится о душах. Это часть душ. Это 613. Тарьяк 613. Прегрешений, которые ты превращаешь в 613 заповедей.
Тарьяк.
613 заповедей. Все. Здесь внизу нет ничего. Ты здесь не выполняешь ни Тору, ничего другого. Только свет Орма Киев, который помогает тебе, который влияет на тебя немножко. Ты просишь от него, и постепенно, потихонечку приближает тебя ко входу в духовное. Вся работа, она здесь. Работа Творца, Вода Ташем. Здесь она находится. Между правой и левой линиями. Да.
Я хочу понять, если я делаю это состояние подготовки и связываю с изучением Зор все, что я чувствую...
Нет, не надо путаться. Мы учим Зор для того, чтобы все, что находится там, представить в себе и все. Только то, что находится в Зоре. Не надо смешивать это со всем миром. Продолжайте жить с этим миром, существовать так, как вы существуете сегодня. Соседи, работа, жена, дети, не имеет значения. Мы продолжаем с этим жить. И потом дальше мы будем также продолжать. Но для того, чтобы воспринять духовное, дано тебе средство. Это книга Зоар, которую, если ты читаешь и представляешь в себе, за счет этого ты развиваешь килим, приходит окружающий свет и раскроется. Наверняка раскроется. Я вижу по вопросам, по путанице, что это все в правильном направлении. Все эти путаницы — это хорошие признаки. Я вижу, что по ошибкам и по... Это правильное продвижение.
И вопрос следующий. За что я могу удерживаться? Поскольку во время подготовки мне раскрывается только этот мир. За что мне держаться?
Я тебе скажу только одно. Все, что написано в книге, искать, где это находится во мне. В свойствах, желаниях, силах моих. И на этом мы закончим. И споем весь Израиль, товарищи. Таким образом, приобретаем духовное.
שבת אחים גם יחד הנה מתו ומנה